Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Друзья, всем добрый вечер. У нас 13 марта, 18.02, если быть точными, по Москве. И вообще, я думаю, конечно, не во всех регионах сейчас 18 часов, но я думаю, все уже приблизились к тому, чтобы завершить рабочий день. Может быть, кто-то уже собрал вещи, может быть, кто-то уже настроился на долгое или быстрое путешествие домой. Кто-то, возможно, уже вообще дома отдыхает, готовится к следующему рабочему дню, просто проводит время с родными и близкими. Мы-то знаем... По чисто геройской традиции, каждый день у нас в мире что-нибудь где-нибудь празднуется. Сегодняшний день не исключение. Так что 13 марта. Сегодня день тайского слона, день калмыцкой поэзии и национальный день кокосового торта в США. В общем, как мне кажется, всегда есть повод чем-то себе вечером особенно порадовать, как-то насладиться приятной атмосферой. А сегодня, к сожалению, не очно, к сожалению, на расстоянии. Ну что ж, к счастью, технологии позволяют связываться даже, ну, может быть, и не на таком огромном расстоянии, но все-таки Москва и Питер. Сегодня на связи с нами Влада Гасникова, благотворительная организация «Ночлежка». Влада, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как нас слышно? Я вас слышу прекрасно.
Я вас тоже слышу прекрасно, благодаря технологиям.
Ой, на самом деле, конечно, технологии очень-очень радуют, очень облегчают нашу жизнь. Хочется, конечно, верить, что они действительно будут служить во благо и на благо всем-всем-всем-всем-всем нам. Влада, расскажите, пожалуйста, «Ночлежка». Я, конечно, понимаю, что уже из названия что-то вырисовывается, ну, наподобие места, в которое можно прийти и как-то провести свое время. Но если поподробнее, для кого «Ночлежка», кому и зачем?
«Ночлежка» работает в Петербурге уже 28 лет. Наша общественная организация появилась в 90-м году, и это старейшая в России организация помощи бездомным людям. И «Ночлежка» — это не просто некое место, в которое можно прийти, ну, провести время, как вы выразились. «Ночлежка» — это целая такая система помощи. У нас есть гуманитарные проекты, задача которых — дать людям не умереть от голода, от холода и сохранить их достоинство. Это ночной автобус, он каждый будний вечер отправляется в рейс и кормит за один выезд наши волонтеры 150-200 человек. Это пункты обогрева, такие большие теплые палатки на 50 человек рассчитанные, которые мы устанавливаем каждую зиму для того, чтобы любой нуждающийся, которому некуда сегодня пойти ночевать, мог в тепле и безопасности провести ночь, поесть и набраться сил для того, чтобы на следующий день отправляться как-то менять свою жизнь. Это наша прачечная, в которую любой нуждающийся человек может постирать, высушить свои вещи и иметь более такой, скажем, товарный вид, чтобы устроиться на работу, пойти в какие-то присутственные места, чтобы там, например, восстанавливать документы, ну и просто не привлекать к себе какого-то нездорового внимания. И ровно та же самая история про наш душ. И это только такой первый пласт помощи нашей организации, более такая серьезная, комплексная, реабилитирующая, ресоциализирующая помощь. Это наш приют, такое большое общежитие, рассчитанное на 52 места. Это самый большой в Петербурге приют для бездомных людей. Это и наша консультационная служба, в которой специалисты по социальной работе, юристы и психологи, и для людей, которые приходят с улицы, и для людей, которые живут в нашем приюте, помогают решить каждому из них его индивидуальные проблемы, которые привели человека на улицу или сейчас не дают ему выбраться. Но это все, что касается вопросов, связанных с документами, с трудоустройством, с оформлением пенсии, пособий, инвалидности, поиском родственников, оспариванием мошеннических сделок с недвижимостью.
Влада, ну смотрите, я наверняка озвучу мнение многих, что, в принципе, человек, выбравший, ну, я понимаю, что всегда есть какие-то исключения, но зачастую человек сам выбирает себе жизнь на улице, выбирает возможность, точнее, не работать, как-то так приспосабливаться, выживать в условиях городской среды, в общем, где-то там копеечку подали, там где-то дали на хлеб, там где-то на алкоголь, в общем-то, как-то выкрутился кажется. И, в общем-то, у человека даже часто не возникает какого-то стимула что-то менять, потому что, чтобы работать, нужно затрачивать свою энергию, силы, время. И наверняка в представлении очень-очень многих людей люди сами виноваты в том, что оказались на улице. Как часто вы сталкиваетесь с таким мнением и согласитесь или поспорите?
Ну, конечно, поспорю. Это самые, вы перечислили самые распространенные стереотипы про бездомных людей. Быть бездомным человеком в России – это точно никакое не удовольствие. Не имея возможности ни помыться, ни привести себя в порядок, не иметь какого-то чувства уверенности в завтрашнем дне – ну, это, в общем-то, и с учетом того, что холодно и достаточно враждебно в обществе, ну, в общем, люди не выбирают такую жизнь, потому что они всю жизнь мечтают так себя, ну, так проводить свою жизнь. Там, по опросам ночлежки, которые мы каждый год за время нашей работы проводим, среди людей, которые к нам за помощью приходят, это каждый год около 10 тысяч человек, только 2% людей говорят, что бездомность – это их осознанный выбор, что они по каким-то философским убеждениям своим ушли на улицу. И всегда, к сожалению, в таких вопросах тоже... Ну, к сожалению, у нас нет там сертифицированных психиатров, которые могли бы оценить, насколько человек адекватно воспринимает реальность, потому что, к сожалению, жизнь на улице, она накладывает свой тяжкий отпечаток, когда человек уже, ну, не очень адекватно может воспринимать реальность. Все намного сложнее, если бы... И вопрос действительно в том, что появляются стереотипы насчет бездомности, как и по поводу любой другой проблемы. Все происходит из-за того, что не хватает информации. Просто не очень понятно, откуда берутся бездомные люди, не очень понятно, почему они не могут выбраться.
Тогда расскажите, откуда они преимущественно берутся, потому что если все то, что я перечислила, то, что действительно бытует в головах у миллионов людей, наверное, не только в нашей стране, но и за ее пределами, но это, к сожалению, вот такие устоявшиеся, наверное, какие-то реалии, такое несколько и отношение негативно враждебное к людям бездомным, и обвинение их же самих в их бедах и несчастьях, к сожалению, ну, вот такая ситуация есть. Если все это, в общем-то, что-то за гранью мифологии, то как тогда в действительности обстоят дела? Как люди оказываются на улице, как люди оказываются в состоянии бездомности? Ну и вот, собственно, почему они не могут выбраться самостоятельно?
Ну, вообще, с проблемой бездомности тут не уникальная ситуация. В обществе российском особенно, по-моему, очень сильно... желание людей наделить жертв каких бы то ни было обстоятельств тем, что они сами виноваты в том, в какой ситуации они оказались и что они пережили, потому что иначе, в общем-то, очень страшно жить, потому что если не допускать, что эти люди как-то провинились и Господь, мироздание их покарало, то тогда получается, что, в общем-то, это может произойти с каждым, ну и ровно с тобой, и это очень страшная мысль, такая защитная реакция. Психологическое, полагать, что все, кто попал в беду, как-то притянули к себе эту беду, виноваты в этом сами и сами выбрали эту беду. На первом месте, вот год от года мы собираем статистические данные среди тех людей, которые приходят за помощью в ночлежку. Я повторю, что это около 10 тысяч человек каждый год. 40% по данным 2017 года это люди, которые приехали в Петербург с разных концов Российской Федерации, не из других стран, я это подчеркну. Это наши соотечественники, которые из своих городов и деревень приезжают в большие города, потому что там, где они живут, у них нет работы достаточной для такого количества взрослых людей. Людям нечем кормить свои семьи. Они едут в большой город в поисках лучшей жизни, ну, лучше по сравнению с тем, что есть в их городах, но... Вообще, знаете, не за бриллиантами и дорогими машинами люди приезжают сюда. В общем-то, для большей части людей все-таки переезд в чужой город, где никого нет, это большой стресс. И остаться в чужом городе, где нет никого, попасть в беду очень легко. Это самая такая типичная история, когда люди остаются здесь без работы, потому что их сократили, потому что... Это тоже, в общем-то, не секрет, что у нас огромное количество людей работает неофициально. И это значит, что они получают зарплату в конверте, у них нет никаких официальных больничных, у них нет никаких отпускных, и они могут остаться без работы вот день в день, когда работодатель скажет им о том, что завтра не приходи, мы нашли вместо тебя кого-то. Ну или если человек заболел и не может ходить на работу в такой ситуации, он, в общем-то, тоже остается без денег, потому что он не зарабатывает новые деньги и потому что ему не заплатят никакого больничного. И, в общем-то, человеку нечем платить за жилье, и в какой-то момент где человек жил в этом чужом городе, съемная комната, съемная квартира или хостел, у человека заканчиваются деньги, и он оказывается на улице, потому что идти ему некогда в большом городе, к родственникам люди сразу стараются не обращаться, потому что, если ты уехал из своего родного города для того, чтобы зарабатывать деньги для своей семьи, то очевидно, что когда ты остался без денег, ты у своей семьи, их проблематично просить, просто потому что ты главный источник денег в этой семье. Но среди бездомных людей 80% – это мужчины, так что это самая такая типовая история, когда мужчина едет на заработки для своей семьи, а дома у него жена и дети. И, в общем, он просто не может им позвонить и сказать: «Дорогая, вышли мне, пожалуйста, денег, я попал в беду». Потому что человеку кажется, что сейчас он хопа туда-сюда разберется с проблемой, да, это неприятно, но не критично. И такая уверенность существует у человека ровно до того момента, пока он не начинает пытаться разобраться, как устроена система помощи бездомным в России. А ее, в общем-то, практически не существует.
Получается такой порочный круг. С одной стороны, человек сам хотел заработать, сам хотел помочь, сам хотел помогать, лишился работы как результат дохода, места проживания, уже в состоянии, когда он там несколько дней не помылся, найти новую работу сложно. И вот, в общем-то, уже и выбраться из ситуации, когда он на улице, он не может, а домой вернуться элементарно стыдно. Что-то типа того выходит?
Что-то типа того выходит, только потом, буквально через несколько дней, может произойти ситуация, когда человека, который, ему просто некуда приткнуться на ночь. В общем-то, бездомные люди, они очень привлекают к себе внимание в ночное время, потому что закрыты метро, закрыты все магазины, где можно пока тоже, конечно, пока ты еще имеешь такой товарный условно вид, затеряться среди толпы и не привлекать к себе такого нездорового внимания. А ночью, в общем-то, где бы ты ни тусовался, даже если это 24 часа в сутки заведение, в общем-то, достаточно скоро человека могут попросить, ладно, еще там это первая, вторая ночь, но уже на третью ночь ты понимаешь, что ты не можешь приходить в то же место, человека гонят, человеку негде найти такого места безопасного, где он мог бы в тепле и безопасности провести ночь, набраться сил. И вот очень часто людей, оказывающихся на улице, еще вполне себе таких теплых и социальных, их грабят, избивают, отбирают все, что есть у человека, даже те небольшие наличные, которые есть у человека, его документы, а оставшись без документов на улице, человек попадает сразу уже в другую категорию риска, с ним может произойти уже вообще все, что угодно. Без денег, собственно, тоже, без телефона, и дальше ты уже, может, какое-то время и стыдился позвонить родным и сказать, что тебе нужна помощь, а потом ты уже просто лишаешься физически этой возможности, уже наступает отчаяние, но ты же не подойдешь, даже если подойдешь на улице в большом городе и скажешь: «Дайте мне, пожалуйста, телефон позвонить моим родственникам в Рязанскую область». Мало кто
даст. Ладно, слушайте, у меня тогда вопрос в первую очередь такой. Я понимаю, что ситуация, которую вы обрисовали, к сожалению, да, она наверняка во многих случаях типична, и она ужасна. И помогать, конечно, людям, которые уже оказались в такой ситуации, после такого рассказа как-то отпадает вопрос, нужно ли помогать. Но вопрос в другом. А как не попасть в такую ситуацию? Как, в общем-то, не оказаться в числе тех людей, которым вы оказываете помощь? Как не оказаться на улице без денег, в общем, без связи с родными? Какие ошибки не допустить, чтобы, в общем-то, вот такая типичная для крупных городов нашей страны ситуация просто не сложилась?
Но, видите ли, просто эта история, она не единична в том плане, что есть другие причины, по которым люди оказываются на улице. На втором месте это семейные конфликты, когда родственники выгоняют своих близких, выгоняет, ну, и лишая их права на владение жильем, и физически это может быть небезопасно для человека оставаться, и юридически человек может даже не знать о том, что, не знаю, родственники его признали умершим, выписали, да, нечестным образом, но уже, может быть, и срок вышел, потому что, ну, и это, к сожалению, знаете, не так, что это какие-то родственники и седьмая вода на киселе так поступает. К сожалению, за годы работы на ночлежке у нас есть страшные данные о том, что это может произойти с людьми, ну, любой степени родства. Внуки выгоняют своих бабушек, бабушки внуков, мамы детей, жены мужей, ну, в общем, можно перечислять сколько угодно, братья, сестер, девери,
ну да, у нас обширное вообще, как генеалогическое древо родственников, да. Но они уже, ну, и, собственно, нет никакого способа себя как-то обезопасить, каких-то хотя бы таких, ну, не знаю, базовых моментов.
Ну, смотрите. Есть еще, сейчас расскажу я про моменты обезопашивания, но точно вам скажу, что никакой панацеи не существует. Есть еще мошенничество с недвижимостью, когда не родственники тебя выписывают, а когда, ну, такие черные риэлторы, которые не остались где-то в 90-х годах, это все по-прежнему существует, но главным образом их жертвами становятся такие беззащитные, одинокие люди, выпускники детских домов, пенсионеры, люди с психическими заболеваниями, но есть и вполне себе социальные, да, самые обычные семьи, безо всякого там печати несчастья в своей судьбе, но при этом и такие семьи тоже обманывают при сделках с недвижимостью. Ну, в общем, знаете, нет никакого рецепта того, чтобы вот ты точно никогда не стал бездомным. Потому что это такое должно быть сочетание таких хороших условий для человека, чтобы у человека была надежная семья. Надежная семья – это, ну, не знаю, это счастье. К сожалению, далеко не во всех семьях нормальные отношения, нормальные человеческие отношения, когда, ну, люди помогают друг другу, не оставляют в беде ни в каких ситуациях. Даже там, не рассматривая такие финансовые вопросы, не рассматривая вопросы наследства и жилья. Ну вот, там, например, человек тяжело заболел, и родственники его не оставляют.
В общем,
оставляют.
В общем, да, никто не застрахован.
Это правда. И никто не застрахован от того, что он не останется никогда без работы и никогда без здоровья. Ну, вот это получается, знаете, как каждое само по себе, каждая по отдельности вещь, это вроде как и не должна привести тебя на улицу. Но если ты остался без работы и тебе не на кого рассчитывать, и у тебя нет своего жилья, ну, ты вполне себе близок, и нет близких друзей, которые, ну, хотя, знаете, тоже у близких друзей ты не будешь жить всю жизнь. В какой-то момент, ну, как бы можно перекантоваться, ну, а что делать дальше? И это, если бы только было, знаете, сложность в том, что вот сейчас человеку нужно как-то встать на ноги, а дальше он обретет свое жилье. Ну, в общем-то, обрести свое жилье без хорошей работы, помощи родственников, продажи какого-то жилья ранее, ну, тоже, в общем-то, невозможно. И даже насколько бы ты здоров и крепок ни был, если, если у тебя нет ресурса для того, чтобы бороться за свою жизнь, если нет рядом людей, которые верят в тебя и помогают, и поддерживают, это могут быть не обязательно родственники, там, которые с тобой соединяют кровные узы, это могут быть и, ну, вот в том числе и общественные организации, ну, люди, которые помогают. И некоторое, знаете, наверное, везение, такое стечение обстоятельств, потому что есть люди, вокруг которых, ну, как будто все собирается, какие-то несчастья одни за другими. То есть вроде как только тут помогли, а с ним что-то новое случается. Это, ну, не только среди бездомных, это просто в принципе с людьми случается. То есть бездомные люди – это не какой-то особый вид людей, не знаю, инопланетян, существ. Это ровно те же люди, которые какое-то время назад были домашними, просто они попали в беду, и из-за этого, ну, им приходится каждый день жить... совершенно другие проблемы решая, но нет, знаете, никакой закономерности, кто становится бездомным, а кто не становится, потому что и там уровень образования среди бездомных людей, он ровно такой же, как в обществе в целом, такое же количество людей с высшим образованием, со средним, с профессиональным, с неоконченным, там, школьным. Нет никакой тоже прямой зависимости. Вот люди такой профессии попадают на улицу, а люди такой профессии нет. Есть... люди, которые, у которых больше риск в силу их жизненной истории, больше риск оказаться на улице, например, выпускники детских домов, потому что эти ребята, к сожалению, к жизни ну, совсем плохо подготовлены, к реальной жизни с ее вызовами и всеми нюансами, ну, даже просто потому, как надо общаться с людьми. Никто не объясняет это выпускникам детских домов.
В общем, нет, с тем, что все никто не застрахован, что все может случиться и быть плохо в любой момент, это я уже поняла. Давайте тогда, наверное, к моменту, как все-таки из этого состояния все плохо и все одно к одному не складывается, перейти все-таки обратно в состояние, когда ты... Ну, когда у тебя есть крыша над головой, когда есть хотя бы минимальная уверенность в завтрашнем дне, есть хотя бы шанс устроиться на работу, когда человек уже оказался, ну, скажем так, на самом социальном дне, он оказался без поддержки, без работы, возможно, без здоровья, без семьи, без вот всего-всего-всего, как ему начать вот этот вот... путь обратно в общество, как ему в этом плане может помочь ночлежка, ну и как вообще, с чего начать, как выкарабкаться, и есть ли реальный шанс в какой-то хотя бы момент жизни обрести вот эту вот самостоятельность и обеспеченность?
Реальный шанс есть, и об этом говорит та же статистика ночлежки, история людей, которые приходят к нам за помощью, но... Ну, то есть люди, которые жили в нашем приюте, восстановили документы, устроились на работу, переехали в съемное жилье, набрали еще кучу работ, и смогли купить малюсенькую комнату, встретить хорошую женщину, которая была какое-то жилье, что-то продать, накопить еще. Но вы же понимаете, что это подходит только для человека, у которого есть еще силы, и возраст позволяет устроиться на работу и вкалывать... ну, как проклятому. А человек, который уже старый, или человек, у которого серьезные проблемы со здоровьем, а когда человек оказывается на улице, ну, у него достаточно быстро начинаются такие серьезные проблемы со здоровьем, вот этот вот оптимистичный сценарий, он не подходит, ну, это просто невозможно. Было бы круто думать, что, да, может, как-нибудь там сложится, но, к сожалению, наша реальность такова, что люди с инвалидностью, люди в возрасте, ну, они... Максимум, на что они могут рассчитывать, если у них нет помощи родственников, это пенсия 10 тысяч рублей. Знаете, все на самом деле очень плохо в нашей стране с помощью бездомным людям, потому что нет никакой системы, которая бы людей, во-первых, подстраховывала от того, чтобы они на улице оказались, а во-вторых, нет никакой системы, которая сразу бы человека, только-только оказавшегося на улице, помогала ему не свалиться дальше. Ну, знаете, вот как если случается пожар, то нужно звонить 01, чтобы пожар потушить и чтобы он не перекинулся дальше. По-хорошему, когда человек оказывается на улице, должна быть такая же служба, как 01, доступная всегда. Когда ты понимаешь, ну, это такая система кризисных центров, в которые человек может прийти, независимо от того, по какой причине ему сейчас некуда идти, и остаться там, ну, ночевать просто в нормальных человеческих условиях, а с утра бы там появился специалист по социальной работе, который понял бы, в чем проблема человека, и вот почему он оказался на улице, и что, зачем следует делать, это тоже, конечно, не за один момент все решается, для того, чтобы помочь человеку не оказаться в большей беде, ну и как-то улучшить его жизнь. Вот в развитых странах такие системы помощи, в которые активно вкладывается государство, ну, собственно, без помощи государства здесь ничего невозможно сделать. Какая бы эффективная и полной энтузиазма благотворительная организация не была, и сколько бы их ни было, совершенно невозможно проблеме бездомности противостоять силами общественных организаций, добрых людей, потому что бездомных людей только в Петербурге, по нашим оценкам, от 50 до 60 тысяч человек.
То есть за год вам удается где-то вызволить из этой беды только, примерно пятую часть?
Нет. Смотрите, 10 тысяч человек приходит за помощью во все проекты ночлежки. То есть если человек пришел постирать вещи в нашу бесплатную прачечную, это не значит, что он перестал быть бездомным. И если человек пришел за тарелкой супа к ночному автобусу, он тоже не выбрался с улицы автоматически. Если он, ему помогли восстановить паспорт, и это качественно действительно меняет жизнь человека, потому что он может устроиться на работу, получить медицинский полис, оформить пенсию, но он тоже не перестает быть бездомным. Видите, тут система, нет никакого, очень бы хотелось, чтобы так было, ты что-то сделал для бездомного человека, и все, вуаля, он не бездомный, и все стало здорово. К сожалению, это все очень сложно, в том смысле, и домашним людям устроиться на работу бывает порой очень сложно. Нет, к сожалению, знаете, такой...
Волшебной палочки.
Нет волшебной палочки и нет системы, которая бы так планомерно, шаг за шагом в ситуации бедственной каждого конкретного человека помогала ему выбираться из этой ситуации, к сожалению, не существует. То, что делает ночлежка, это как раз-таки такая планомерная помощь человеку в конкретной его ситуации, в зависимости от его запроса, потому что помогать человеку, который не хочет устроиться на работу, это, в общем, бессмысленная трата времени, если человек не хочет, он уже просто не имеет никакого морального ресурса, это не хочет, знаете, не потому что здорово устроился, ест суп из благотворительного автобуса ночного, ночлежки, это тоже вообще не предел мечтаний, мягко говоря, это вполне может быть такое, что человек уже настолько сломлен, настолько у него опустились руки, он не верит ни во что хорошее, ни в то, что что-то может измениться в его жизни, и с чем столкнулся этот человек, что переживал, какое насилие, унижение и обманы. Не знаем мы этого, но если этот человек... готов, приходить за едой к ночному автобусу, и все. Больше он ни на что уже не готов. Никакого морального стержня и сил у него не осталось больше. Значит, такому человеку мы даем тарелку супа. Но если человек готов к переменам в своей жизни, о которых мы рассказываем ему о том, что такие возможности существуют, то тогда... мы сделаем все, что возможно для того, чтобы этот человек восстановил документы, нашел родственников, например, если у него есть такой запрос, и если в его ситуации это вообще как-то конгруентно, потому что есть люди, у которым просто небезопасно общаться с родственниками, потому что там как раз-таки и было такое насилие, когда человек стал бездомным, сбежав из своего дома. А это тоже, к сожалению, такая часть действительности.
В общем, ситуации разные, и, в принципе, ночлежка готова помогать на разных этапах по-разному. А что насчет все-таки приюта, когда человеку дается жилье? Как вообще возможно это жилье получить? Ведь все мы понимаем, что, в общем-то, люди бездомные могут и болеть, а, соответственно, когда болеет, в принципе, один человек в семье, если вас двое-трое, довольно сложно остальным не заразиться, не начать, в общем-то, не подхватить, грипп или простуду, а когда это условие такого тесного, плотного общежития, то, в общем-то, один простудился, и есть риск, что переболеет все общежитие. И в этом плане уже начинаются какие-то трудности. Как сложно или как вообще возможно получить место в приюте, получить именно кров над головой, и есть ли какие-то сроки, в течение какого-то времени, когда человек должен уже покинуть территорию, уйти в свободное самостоятельное плавание.
Приют ночлежки — это не дом, в котором вот заселились 52 бездомных человека и перестали быть бездомными людьми. Нет, наш приют — такой реабилитационный центр, в который люди заселяются для решения конкретных своих проблем. И у каждого человека это свои вопросы, в котором наши специалисты будут им помогать. И в среднем люди живут в приюте от 4 до 5 месяцев. Есть истории, например, когда человеку оформляют инвалидность и устраивают в интернат. Это всегда очень, к сожалению, долгая история, потому что инвалидность получить очень, очень бюрократично и муторно. Это занимает там порой полгода. А потом еще минимум полгода обычно нужно ждать, чтобы освободилось место в интернате, пока просто не умрет кто-то из постояльцев интерната, потому что этого интернатов у нас в стране тоже совершенно непропорционально мало по сравнению с тем, ну, сколько нуждающихся есть. И люди живут в приюте не просто живут, и как пойдет, так и пойдет. Повезет, так устроюсь на работу и съеду. Нет, у каждого человека есть свой план сопровождения, не знаю, бизнес-план, который касается тех усовершенствований, которые наши специалисты по социальной работе, юристы и психологи готовы предоставить, какие возможности мы даем человеку, чтобы решить его конкретно социально-правовые и психологические вопросы, а человек в этом активно участвует. Если что-то пошло не так, каким-то внешним причинам, и человеку нужно больше времени для того, чтобы жить в нашем приюте, то это все, конечно, индивидуально решается. Нет никаких жестких правил, что вот только столько живут люди в нашем приюте, и все. Все решается индивидуально, но если человек не выполняет вот этот план сопровождения, если он не вовлечен активно в процесс решения вопроса по своей же судьбе, то тогда он может быть выселен из приюта. По поводу болезней, о которых вы говорили, в общем-то, как только у людей начинаются какие-то проблемы со здоровьем, мы привлекаем и врачей скорой помощи, и врачей, которых люди могут посещать в поликлинике и больнице. У нас в ночлежке нет какой-то такой профессиональной медицинской помощи, потому что для этого нужно получать лицензию. Это вообще достаточно сложно реализуемо в условиях такого общежития. Приют ночлежки, скорее похож на такой жизнерадостный по декору хостел, чтобы люди чувствовали себя там как-то пободрее. Если у человека одного простуда, и, в общем, с простудой его явно не заберут в больницу, то у нас есть безрецептурные лекарства, которые приносят нам неравнодушные люди. Любыми какими-то такими штуками, которыми и дома люди лечатся, мы стараемся...
В общем, мы все решаемо.
Да, все решаемо. В общем, это совсем не самые сложные и самые страшные вопросы.
Что ж, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Никита. У вас есть вопрос?
Я хочу рассказать историю про себя. И по теме эфира, почему все это важно, и то, о чем вот гости рассказывают. Так получилось, что я вполне благополучный в семье, недвижимость есть, и я думаю, что ни мне, ни моим будущим детям не придется брать что-либо в ипотеку. Все хорошо, образование, работа, все замечательно. Вот, казалось бы, я и улица вообще, где мы находимся. А оказалось все очень просто. В 5-м году я оказался в Нью-Йорке без работы, и пришлось бомжевать при привычном понимании этого слова. И тут приходит осознание, что мы живем в рамках своей среды, и вырывание нас из этой привычной среды, оно абсолютно смертельно. Мы не умеем. Это экстремальная ситуация для нас. И если мы не знаем, что делать, мы умрем. Причем сразу же в первый год там замерзнем и прочее. Помогать таким людям, помогать таким приютам очень важно, чтобы хотя бы понимать, что делать, когда с тобой это случится. Потому что живешь, купил ты квартиру в ипотеку, базу, взрыв газа у соседей снизу, все, ты без квартиры. Черные риэлторы, да что угодно, как здесь говорили, родственники выбрасывают на улицу. А что делать-то люди не знают. И Вот важно этим вопросом заниматься, потому что действительно абсолютно каждый может оказаться на улице.
Никита, у меня вопрос к вам. А как вы вышли из такой ситуации? Спасибо большое за ваш звонок. У вас, конечно, ну, это история, которая потрясает. Но как вам удалось выбраться из ситуации уличной жизни?
Я сумел самостоятельно выбраться, но я был молод, весел, здоров, с разрешением на работу, кучей документов, необходимых страховками и прочее, прочее. Вот если бы всего этого не было, было бы гораздо печальнее. Если бы я был старше, если бы не было документов, если бы была зима, да, вот тут был бы вопрос выживания вообще как такового.
Что ж, большое спасибо.
Не у всех получится.
Спасибо вам большое за ваш звонок. Спасибо, что нашли в себе силы поделиться такой историей непростой. Влад, наверняка вы-то человек более искушенный в этом вопросе. Вы наверняка и не такие истории слышали. Но, в общем, поражает, что в любой стране, в любой точке мира можно оказаться, конечно, в ситуации, когда ты просто не удел, когда ты просто на улице и просто вот, ну, не факт, что выкарабкаешься хорошо. Конечно, что у нашего... слушателя, в общем-то, удалось с запалом молодости с этой ситуацией справиться и ее побороть.
Да, слава богу. Спасибо большое, Никита, что вы позвонили и рассказали эту историю, потому что, ну, это правда, это очень страшно, и когда вот у меня произошло это осознание, я работаю в ночлежке почти 7 лет, но мне кажется, что я как-то по-настоящему поняла, что бездомности я, правда, вот я лично тоже не застрахована. Совсем, мне кажется, недавно, потому что до этого у меня было какое-то такое чувство, что это где-то в параллельной вселенной. Да, это очень близко, это параллельная вселенная, но ко мне это точно не имеет никакого отношения и никак не сможет иметь. А вот, не знаю, это может какой-то накопительный эффект, а может быть взросление и мудрость, но сейчас я вот чувствую, что никакая, ну, никакая категоричность неуместна насчет любой, кстати, социальной проблемы. Да насчет вообще любой, наверное, проблемы. Ну просто действительно жизнь такая сложная, и ты никогда не знаешь, что будет завтра. И не только от тебя все зависит.
Влада, если...
Правда, очень круто, что Никита выбрался, с ним все в порядке.
Если говорить о каких-то таких более позитивных примерах, я понимаю, что, наверное, когда человек с улицы попадает все-таки в приют, когда есть место, пристанище, где есть еда, есть где переночевать, есть где помыться, в общем-то, первичные какие-то потребности, они закрыты, то там уже проще работу найти, то уже проще как-то выкарабкаться, выйти из этой ситуации. Уже есть такая платформа для дальнейшего какого-то старта. Что касается прачечных, что касается душевых, я понимаю, что это очень-очень нужно и важно, но насколько вот такая разовая, ну или даже с какой-то периодичностью помощь способна решить проблему? Были ли случаи, когда человек действительно просто пришел, помылся, постирал свою одежду, высушился, вышел, устроился хотя бы на какую-то минимальную работу и дальше уже... с таким накопительным эффектом выбрался наружу. Были ли такие примеры за вашу практику?
Да, у нас есть такие примеры, и есть люди, которые приходят регулярно в нашу прачечную и в наш душ, и это люди... Ну, вообще, кстати, насчет внешнего вида бездомных людей, мне кажется, что 80% из тех, кто приходит за помощью в ночлежку, ты вообще никак на улице не опознаешь как бездомных, даже если ты работаешь там в ночлежке 15 лет. Ну, потому что человек бездомный, ну, очевидно бездомный, это тот, кто грязный, от кого плохо пахнет, и, ну, в стереотипном совсем таком сознании это какой-то агрессивно достаточно ведущий себя так разухабистый человек. Но вот тут реально даже, может, не 80%, а 90% бездомных людей это люди, которые стараются вообще к себе не привлекать никакого внимания, потому что для них оно, ну, чаще всего чревато какими-то неприятностями. И вот когда у человека есть возможность постирать свои вещи, помыться, ну и слиться с толпой, в общем-то, реально люди, которые приходят к нам за помощью, ты вот не знаешь, что это двор ночлежки, посмотришь, подумаешь, что это, ну, среднестатистические небогатые жители богатого Петербурга. У нас по улицам города, мне кажется, ходят 70% таких людей, ну, просто небогато одетых. И есть мужчины, в основном это мужчины, которые вот когда приходят в нашу прачечную, делают это регулярно, там, раз в неделю они стирают свои вещи, они живут в хостелах или в съемных комнатках, там, снимая по двое, по трое. Они работают на достаточно тяжелых таких физических работах, но есть люди, которые работают на вполне себе обычных работах, как обычных офисных работах, и никто там даже не догадывается о том, что человек, в общем-то, бездомный. Это сейчас прямо он не бездомный, не ночует на улице, но лишись вот он этой работы, он станет прям в физическом смысле бездомным, потому что у него не будет ресурса оплачивать даже недорогой хостел. Совсем недавно рассказывал посетитель нашей прачечной о том, что он вот в этом товарном виде, чистой, выстиранной одежде, пошел, устроился на работу. А до этого, когда не знал он про нашу прачечную, его не брали на работу, потому что, в общем-то, спрос и предложение по части работы в Петербурге таково, что на такие достаточно простые, не простые, а специальности, где можно заработать прямо здесь и сейчас, с неофициальным особенно трудоустройством, достаточно высокая конкуренция за эти рабочие места, и когда приходят два человека, в равных, все у них одинаково, и возраст, и там квалификация, и опыт, но только один грязный, а другой не грязный. Ну, очевидно же, что работодатель возьмет того, который чистый, потому что если грязный, то значит, с ним что-то не так. Кому нужны проблемы? В общем, вот такая совершенно простая штука, как возможность постирать свои вещи и помыться, они по-настоящему очень много значат. И даже в огромном Петербурге, вообще-то наша прачечная единственная в России для бездомных людей, бесплатная прачечная. И это даже на территорию Петербурга это очень-очень-очень мало, потому что если у тебя нет денег добраться до нашей прачечной пешком, это просто, особенно если человек устал и давно не спал нигде в человеческих условиях, плохо питается, это просто задача невыполнимая. И вот она вроде есть, это бесплатная прачечная, но для части бездомных людей она точно недоступна, потому что просто не добраться. Вот такие простые проекты помощи, они должны быть вообще по-хорошему.
Слушайте, кстати, я ведь слышала, что вы в Москве будете открываться. Вроде бы в Питере вопрос со всеми бездомными не закрыт. Как до столицы решили добраться и для чего?
Вопрос со всеми бездомными, он и никогда не будет закрыт. Сколько бы ночлежка не работала в Петербурге, всем бездомным в Петербурге мы помочь не сможем. Мы открываем филиал в Москве, да, вы правы, мы рассчитываем это сделать до конца этого года, для того, чтобы была возможность, находясь в Москве, менять системно отношение к бездомности. Я имею в виду на законодательном уровне, потому что, например, когда рассматривается законопроект помощи бездомным людям, или речь идет о каких-то документах, связанных с мерами социальной поддержки, если нет представителей организации, которая ратует за права вот этой категории людей, бездомных людей, людей, у которых нет регистрации, у которых нет документов, то этот голос никогда не будет услышан. К сожалению, на уровне региональной петербургской организации ночлежки не очень-то получается менять роль, количество участия государства в помощи бездомным людям. Нам нужен офис в Москве не для того, чтобы помочь всем московским бездомным, это тоже совершенно невозможно, а для того, чтобы менять систему помощи бездомным людям на государственном уровне. А еще московский офис – это для ночлежки такое, достаточно, мы полагаем, большой финансовый.
Это амбициозно. Очень амбициозно, потому что если в Питере огромный поток бездомных приезжих, то в Москве он, по меньшей мере, ничуть не меньше. И проблем ничуть не меньше, это, к сожалению, точно.
Это правда, ну, так, мы не ставим задачи решить проблему бездомности в Петербурге и помочь всем бездомным Петербургу. С Москвой ровно то же самое, просто для того, чтобы... Ну, вот смотрите, такой показательный пример. В Петербурге люди могут получить полис ОМС, медицинский полис, и, соответственно, потом получать бесплатную медпомощь, не имея регистрации вообще никакой. У них есть просто паспорт гражданина Российской Федерации, а регистрации, прописки никакой нет. И это заслуга ночлежки в том, что это происходит именно в Петербурге, потому что так-то по федеральному законодательству об обязательном медицинском страховании прописка вообще вроде как не требуется, но на местах... Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и медучреждения требуют от людей прописку, потому что им никто вот так прям, не знаю, в ручном режиме не разъяснил, никто, как здесь, в Петербурге, ночлежкой не проводил круглых столов с чиновниками, с представителями территориального фонда медицинского страхования, с представителями медицинских учреждений. Это такая очень большая, ну, лоббистская, в общем-то, работа, которая, результаты которой меняют жизнь, ну, десятков тысяч людей. На уровне страны, если что-то будет вот такого федерального масштаба, речь идет, конечно, о миллионах людей, потому что это касается не только бездомных людей, которые физически живут на улице, у них нет дома, это касается еще всех людей, которые, у которых нет регистрации вообще или регистрация в другом регионе. Ну, это совершенно такая дискриминационная вещь, и это просто вот один из примеров того, что... можно делать в этом направлении.
Что ж, большое спасибо, Влада. Я надеюсь, что у вас удастся реализовать все ваши такие большие-большие спасибо, начинания. Большое. Это, конечно, огромное, где-то сложное, где-то, может быть, даже неблагодарная работа. Но, знаете, я не могу вас отпустить без небольшого блиц-опроса. Такого, напоследок, если вы готовы, то мы готовы вам задать несколько вопросов на прощание. Готовы, Влада? Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Для того, чтобы помогать людям, которым помочь некому.
Каковы ваши суперспособности?
Мои лично? Или на ночлежке?
Можете и так ответить.
Суперспособность ночлежки – это, мне кажется, производить очень много любви, менять отношение общества к непростым вопросам.
Откуда ли? Да-да-да, ваши. Я уж думала, вы промолчали, поскромничали.
А моя суперспособность – это быть частью команды ночлежки.
Откуда,
это тоже, знаете.
Откуда лично вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Я думаю, из веры в нашу команду.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Вы имеете в виду миссию ночлежки?
Ну, отвечайте, просто отвечайте, как думаете.
Хорошо, я думаю, на смертном одре.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Ой, я не знаю, я обыкновенный человек.
Ну и, наконец, последний вопрос, кто же для вас герой?
Наш директор Григорий Свердлин.
Спасибо вам большое еще раз. Удачи вам и удачи ночлежке. Надеюсь, спасибо, что такие сложные задачи будут обязательно решены системно. Всем пока-пока и берегите себя, конечно.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.